Благословен Ты, Адонай, Всесильный наш, повелевший из тьмы воссиять свету и озаривший наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Амашеха Иешуа. И даровал Ты нам, Адонай, Всесильный наш, с любовью установленные дни для радости, праздники и времена веселья. И этот праздник Мацот, этот святой праздничный день, день нашей свободы в память о нашем исходе из Египта. Благословен Ты, Адонай, освящающий народ свой Израиль и дни праздников во имя Амашеха Иешуа. Амин. У нас сегодня праздник первого снопа. И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. В «Премудростях Соломона» во 2 главе 23-24 стихе написано: «Бог создал человека для нетления». Услышьте это. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащее к уделу его. Итак, у нас сегодня праздник первого снопа. И я хочу сегодня говорить с вами о свободе от рабства тлению. Проповедь я так и назвал: «Свобода от рабства тлению». Давайте откроем третью книгу Моисея, Ваикра, и прочитаем слова Торы, говорящие нам о сегодняшнем дне праздника. Буду читать с 9 стиха. «И сказал Адонай Моисею, говоря: Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей». Принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Адонаем, чтобы вам обрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. Сегодня этот день. Сегодня этот другой день после первого дня праздника Песах. И мы сегодня празднуем этот праздник, радуясь тому, что Всесильный в этот день, в то время, когда был распят Машиах Иешуа, Он воскресил его из мертвых. Об этом мы читаем в Евангелиях. Мы видим, что в день перед субботой, в полдень, Машиах Иешуа был распят. Мы читаем о том, что сестры приготовили благовоние, чтобы помазать его, но остались в покое по заповеди, потому что шаббат наступил. Вот даже этот стих, когда читаешь, я думаю, неужели те, кто сегодня себя называют христианами, никогда не задумывались о том, что ученики его уже после того, как он 3,5 года учил их, остались в покое по заповеди и в субботу ничего не делали. Вот если бы ваш близкий человек, которого вы уважаете, почитаете, не дай Бог, умер, и вам надо его помазать благовониями, и тут наступает суббота, что бы вы делали? Вот я предлагаю поразмыслить всем, кто будет слушать эту проповедь, и задуматься над тем, чему же научил Иешуа своих учеников и учениц, если после того, как он умер, и они остались одни, они остались в покое по заповеди. Вы знаете, где это написано, да? Давайте откроем Евангелие от Луки, чтобы вы все знали. 23 глава Евангелия от Луки. Буду читать с 53 стиха, чтобы всю картину видеть. Ну, некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, пришел к Пилату, просил тело Иешуа. И, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иешуа из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Когда это все было? День перед субботой. Мне не хочется говорить пятница, потому что это уже издержки перевода. Это был шестой день недели, и наступал шаббат. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Значит, наступил шаббат, и они остались в покое по заповеди. Уже отсюда можно видеть, чему научил Иешуа своих учеников. В первый же день недели, 24 глава, очень рано это когда? На рассвете. Скажем, между тем, когда уже ночь прошла, но солнце еще не взошло, но уже рассвело. Первый же день недели, очень рано. Первый день недели – это какой? Понедельник? День тяжелый, да? Видите, даже Новый Завет, несмотря на все греческие и последующие переводы, он соблюдает вот это иудейское мышление. В первый день недели – это не в понедельник, это следующий день после субботы. Неся приготовленные ароматы, они пришли к гробу, вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, а камень там огромный. Нашли камень отваленным, и вошедшие не нашли тела господина Иешуа. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ним два мужа в одеждах блистающих. Обратите внимание, тело положили в гроб в пятницу. Прошел шаббат, в первый день тела в гробе нет. Мы, как бы говоря о Иешуа, все время говорим о духовном. Все время говорим, что он хлеб, сошедший с неба. Говорим, что это Слово Божие, которое нужно есть. Но про тело мы ничего не говорим. А тут весь разговор идет о теле. Когда же недоумевали они о сём, куда тело девалось? Вдруг предстали перед ним два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее». Мы говорили о том, что в тот год, когда Иешуа был распят, он распят был 14 числа первого месяца на заходе солнца. И об этом было сказано Амоса 8:9. «И будет в тот день, — говорит Адонай Всесильный, — произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Мы когда читаем в Евангелиях о тех событиях, которые происходили в этот день 14-го, 1-го, когда распят был Иешуа и наступила тьма, раньше мы думали, что это просто затмение солнца. Послушайте, затмение солнца никогда 3 часа не длится. А Всевышний через Амоса говорит: «Закачу солнце в полдень». Когда его распяли, был полдень. И зашло солнце. Это было 14 число первого месяца. И мы видим, что это был день перед шаббатом. И в этом году все в точности совпадает. У нас 14-й день первого месяца был как раз перед Шаббатом. А сегодня, первый день после Шаббата, так же, как в Евангелиях мы читаем, в тот год было, сегодня утром на рассвете, в тот год, ученики Иешуа приходят к этому гробу, где положили, а тела нет. А мы читаем в уставе праздника Песах, что именно сегодня, в первый день после праздника, на рассвете, нужно принести сноп потрясания, и речь идет о новом урожае ячменя. То есть, к этому времени в земле Израиля созревает ячмень. Собирают первый сноп ячменя утром на рассвете, приносят священнику, причем собирают ночью почти, потому что предыдущий день, это же праздничный день, работать нельзя. И вот собирают на рассвете, приносят утром к священнику, священник потрясает его, и это все для того, чтобы нам обрести благоволение. И мы говорим, что вот этот сноп потрясания ячменя свидетельствует о указании Всевышнего, что именно в этот день воскреснет Машиах Иешуа. Апостол Павел в 1 Коринфян 15 главе с 1 стиха пишет: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором мы утвердились, которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Если только не тщетно уверовали». Смотрите, что проповедовал Павел язычникам. И он говорит, если вы это будете удерживать себе, то только через это спасетесь. Смотрите. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Машиах умер за грехи наши по Писанию». Павел язычникам преподавал учение, в котором показывал, что Машиах Иешуа умрет за грехи людей по Писанию. По какому Писанию он проповедовал язычникам в таком случае, скажите мне? Тора и пророки, в то время не было ни Евангелий, ни посланий апостолов, ничего не было. То есть у нас все время возникает вопрос, а чему апостол Павел учил уверовавших из язычников? Так вот, мы видим, первое, он говорит, я напоминаю вам то Евангелие, то учение, которое я вам преподал. И мы видим, что все, что он преподавал им, он им Тору раскрывал, он им в Торе показывал Машиаха. Смотрите, он говорит, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Машиах умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. По какому Писанию? По Торе. А где Павел в Торе увидел, что Машиаху Иешуа нужно в третий день воскреснуть по Писаниям? Где увидел Павел это? Где-нибудь в Торе или в пророках вы можете увидеть и сказать мне, что есть место, где написано, что он в третий день воскреснет? У Амоса написано, что солнце закатится в полдень. А то, что в третий день воскреснет тот, который умер в своем теле, об этом не написано, я подчеркиваю именно саму дату, в третий день. Написано, сейчас мы дальше будем говорить о том, что тело не увидит тления. Но в третий день тело, которое положили в гробе, воскреснет, нигде не написано, кроме как в уставе праздника Песах. Я хочу сразу показать вам понимание Павла. Он уже тогда знал, что первый сноп потрясания, ячмень, который вообще говорит о пище для животных, мы все время, когда говорим о познании Машиаха Иешуа, мы говорим о нем как хлебе, сходящем с неба. Мы все время его связываем с этим хлебом, сходящим с неба, и мы понимаем, что нам надо кушать этот хлеб, который сходит с неба. Но мы видим, что первый сноп хлеба нового урожая приносится пред Всесильным в праздник Шавуот. И то он приносится в виде двух хлебов, испеченных, причем кислых. Можно было бы говорить, вот воскресение Машеха Иешуа нужно связывать с принесением вот этого первого снопа хлеба нового урожая, потому что это все духовно, это связано с духовным ростом человека, и он этот первый хлеб. Но об этом мы нигде не читаем. А Павел говорит, что по Писаниям он должен в третий день воскреснуть. То есть, Павел, глядя на устав праздник Песах, увидел в этом первом снопе уже тогда воскресение тела Машеха Иешуа, которое не должно было увидеть тление. И апостолы об этом тоже говорят. Апостол Петр тоже об этом говорит. Мы об этом сегодня будем читать. Потому что наша задача увидеть, при чем здесь тело? Почему так важно воскресение вот этого тела? Мы начали при мудрости Соломона, читали 2 глава. Бог сотворил человека для нетления. Но завистью дьявола смерть вошла в мир, и пришло тление. И теперь нужно было решить этот вопрос тления. Потому что все, что связано со Всевышним, там, где его природа, там нет тления. И если Бог решил жить в мире нижних, и для этого Он сотворил этот мир, и сотворил для этого мира человека, именно для того, чтобы через человека Всевышнему жить в этом мире, то это говорит о том, что изначально в замысле Всевышнего вот эти тела, которые Он дал нам, они сотворены для нетления. Мы сегодня вначале молились и говорили о том, что праздник Мацот – это святой праздничный день, и это день нашей свободы. А в чем суть этой свободы? Если спросить у живущего в мире человека, как ты понимаешь свободу? Он скажет, это отсутствие вообще каких-либо ограничений. Вот спросите у любого, что для тебя свобода? Свобода – это когда нет никаких ограничений. Если мы посмотрим на Писание, на ту свободу, которую Всевышний обещает своему народу, то она никак не вписывается в это понятие. В Египте были рабами. Это понятно. Непосильный труд. Тут о свободе, как бы говорить, не приходится. Но мы говорим, что Песах – это время нашей свободы. А где там эта свобода? Если посмотреть по Писаниям, даже начиная с этой встречи Моисея при купине у горящего куста, там Всевышний формулирует цель исхода. Ты выведешь народ из Египта, чтобы они совершили служение мне на этой горе. Речь идет о горе Хорив. Помните, да, это исход 3 глава, с 9 по 12 стих я прочитаю. То есть, нам сейчас надо определиться с понятием свободы, как Всевышний его понимает. Нам ведь не нужны человеческие понятия. Мы уже видим, к чему приводит человеческое понятие свободы, когда у нас толерантность во всем. Не буду сейчас в это вдаваться. Если Песах – время нашей свободы, то в чем же суть нашей свободы? Давайте попробуем разобраться. И куда должен привести нас этот путь? Значит, исход 3 глава. Всевышний разговаривает с Моше. 9 стих. «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне». Ну, вот это рабство реально, да? Вот тут и живущий в мире человек согласится, да, это рабство. Тут нужна свобода от этого рабства. 10 стих. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: смотрите, выводится из Египта его народ. И мы знаем, что в его народ может войти всякий, который входит в завет со Всевышним, идти путем Авраама. Хит халех лепанай ваегье тамим. Иди к себе, наступая на себя, к лицу моему, и становись непорочным. Вот если ты принимаешь на себя этот завет, ты его народ, он будет выводить тебя из Египта. «Выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». 11 стих. Моше сказал Всевышнему: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Всевышний: «Я пойду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Всесильному на этой горе». На этой горе речь идет о горе Хорив, я уже говорил, о Синае. Это та гора, где народ получает Тору. Мы сейчас пытаемся понять, о какой свободе вообще речь идет. Что Всевышний понимает под свободой для своего народа? Что это значит для нас? Моше идет к фараону, исход 7 глава, 16 стих. Написано: «И скажи ему: Адонай, всесильный евреев, послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне». Скажите: совершил служение мне в пустыне, это попадает под то понятие свободы, когда нет никаких ограничений? Не попадает. Потому что совершить служение Всевышнему – это непросто. Это нужно наложить на себя некоторые материальные ограничения, чтобы приготовить себя в чистоте предстать перед Всевышним. То есть выход из Египта, о котором мы говорим, что это время нашей свободы, мы сразу видим, что понятие свободы в Писаниях, оно не совпадает с понятием свободы, которое есть в этом мире. Оно подразумевает определенные материальные ограничения для человека, да еще и определенные обязательства, потому что, когда народ приходит к этой горе, еще ничего не происходит, смотрите, что Всевышний говорит своему народу, 19 глава, исход. Условия ставят этому народу, который вышел из Египта. Скажите, хоть какое-то условие, если тебе ставят, это подразумевает понятие свобода? Нет. То есть, если когда тебе ставят условия, то тебя уже ограничивают. И это уже никак не совпадает с понятием свобода, когда нет никаких ограничений. И Всевышний говорит, исход 19 глава. С 3 стиха буду читать. Моше взошел к Богу на гору и возвал к нему Адонай с горы, говоря: «Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушать гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю. Сыны Израилевы пришли к этой горе, о которой Всевышний говорил: вот тебе знамение, когда выведешь их из Египта, они совершат служение мне на этой горе». Приходят к этой горе, а тут им сразу ставят условия. Тогда о какой же свободе говорит нам Песах, который является временем нашей свободы? Мы ведь понимаем, что принятие Торы, принятие, вхождение в этот завет, оно однозначно ограничивает нашу физическую свободу. в этом мире. Давайте попробуем понять, о какой же свободе идет речь. Вот когда у вас голова болит, не дай Бог, конечно, вы приходите в аптеку и говорите: дайте мне лекарство от головной боли. Ну, и вам дают там цитрамон, аскофен там. Вы выпиваете, и вам как бы легче становится, голова проходит болеть. А вот когда у вас душа болит, придите в аптеку, спросите: есть у вас лекарство от душевной боли, вот чтобы выпить, и душа перестала болеть? Может она дать и такое лекарство? Так вот, речь идет о свободе для нашей души. Речь идет об исцелении нашей души, которое предлагает нам Всевышний. И с этого начинается путь, наш путь в свободу. И об этой свободе говорит нам Песах, говорит нам Тора. Только такую свободу предлагает нам Всевышний. В своих уроках Ребе Менахем Мендел Шнеерсон, говоря об этой свободе, он сказал: Тора, устанавливая ограничения для наших материальных интересов, открывает возможность для нашего исхода из состояния изгнания в материальность. Тора, устанавливая ограничения для наших материальных интересов, открывает нам возможность для нашего исхода из состояния изгнания в материальность, а я бы сказал, в тленность. Потому что все материально тленно. За 2000 лет до этого наш учитель и наставник Машиах Иешуа сказал, 8 глава Евангелия от Иоанна, 31-32 стих: «Тогда сказал Иешуа к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Истина освободит вас от рабства тлению. Вот она, конечная цель нашей свободы. Потому что Бог создал человека для нетления. Мы все время говорили о нашей свободе, мы все время говорили о нашем духовном освобождении, об освобождении нашей души от рабства. Но сегодня мы говорим еще об одном уровне, о конечной цели всего процесса освобождения, потому что мы еще никогда не говорили об освобождении нашего тела от рабства тлению. Потому что мы вышли оттуда, где вообще говорят: нас Бог заберет, у нас там новый мир, мы там все будем духовные, как бы тела нам уже и не нужны. Послушайте, Бог есть Дух. И для того, чтобы Духу Всесильного пребывать в этом мире, нужно тело в мире нижних. Как вы думаете, почему бесы, когда их изгоняют, это тоже бесовские духи? Они ходят по пустыне, а потом говорят: вернусь в дом мой, где жил. Понимаете, любому духу без тела, у него нет смысла в этом мире. Он не может ничего делать. А Всевышний сотворил человека, сотворил его тело. Он сотворил его для нетления, чтобы Всевышнему жить в этом человеке и царствовать в этом мире. Вы понимаете теперь важность тела человека? Вы теперь понимаете, почему Павел говорит: тело ваше храм? Мы недавно говорили о том, что было у нас понимание раньше, отношение к нашему телу вообще как к носителю смерти, от него надо как можно скорее избавиться. А оказывается, то, к чему я хочу вас сегодня привести, чтобы вы увидели, что весь процесс нашего освобождения, который начинается с Песах, я уже забегаю вперед, просто хочу, чтобы вы уловили всю эту картину, он приводит нас к празднику Шавуот, где мы приносим уже этот хлеб нового урожая, вот этих два хлеба, которые квасные, и это говорит о процессе освобождения нашей души, который начался в Песах. А в праздник Йом-Кипур апостол Павел говорит, при последней трубе все тленное обратится в нетление. Я хочу, чтобы вы сразу увидели весь наш путь в свободу, который начинается с Песах, а заканчивается при последней трубе, когда мы обретаем нетленные тела. Потому что без тела дух не может жить в этом мире, а Всевышний этот мир сотворил для человека. Но я немножко забежал вперед, чтобы вам легче было понимать все, о чем дальше мы будем говорить. Почему в Писаниях, в учении апостолов так много внимания уделяется вот этому факту воскресения тела Машеха Иешуа? Почему это так важно? Вообще Павел говорит, если Машех не воскрес, то вообще вера ваша тщетна. Я раньше не понимал, о чем речь. Почему это так важно? Иешуа говорит, познаете истину, и истина сделает вас свободными. А Ребе Менахем Мендель Шнеерсон говорит, что именно вот истина, Тора, это как раз то, что приведет нас в свободу от рабства тленному. И мы видим, что этот путь начинается через освобождение нашей души. И потом, как в 8 главе Римлянам тоже прочитаем, мы увидим, что через это наше тело будет освобождено от рабства тлению, станет прославлено. Значит, вернемся к нашему первому снопу ячменя. Мы остановились на вопросе, что же значит, почему воскресение Иешуа связано с первым снопом ячменя. Из всего, что я уже сказал, вы начинаете немножко понимать, почему. Где Павел увидел в Писаниях, что телу Иешуа нужно будет воскреснуть в третий день по Писаниям? И мы пришли к тому, что вот он, в уставе праздника Песах, день, следующий после первого дня праздника опресноков, день принесения первого снопа, и это как раз вот то, что увидел Павел, говоря о воскресении Машеха Иешуа. И мы сейчас говорим о нашем исходе от рабства материальному, от рабства тленному, и о том, как мы можем освободиться от этого рабства. Давайте посмотрим, что Писания говорят нам об этом воскресении Машеха Иешуа, воскресении того тела, в котором он ходил в этом мире. Основа всего, что говорят апостолы об этом воскресении, она находится в 15-м псалме в синодальном переводе. И слава Богу, что у нас есть основа, потому что мы можем увидеть на иврите, что написано. Потому что, когда мы читаем в Новом Завете об этом, мы не можем понять, о какой душе идет речь, когда речь идет о воскресении. Вот смотрите, Псалом 15, Псалом Давида, 10 стих. Написано, «Ибо ты не оставишь души моей». На иврите написано, навши, нефеш, не нешама, небесной составляющей души человека, а нефеш, вот этой души, которая принадлежит земляной части человека. Ты не оставишь нефеш моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Скажите, что значит «не дашь святому твоему увидеть тление»? О чем речь? Давайте сейчас почитаем, что говорят апостолы об этом. И апостол Павел, и апостол Петр, говоря о воскресении Машеха Иешуа, оба возвращаются к этому 15-му псалму, к этому 10-му стиху, и объясняют, что произошло? Начну с апостола Павла. 13 глава книги Деяний. Буду читать с 13 стиха. 13-13 Деяния. Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи-братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал: «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцу вознесенную вывел их из нее, и около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив всем народа в земле Хананской, разделил им в наследие землю их, и после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет. Смотрите, насколько хорошо Павел знает Тору. Скажите, годы царствования царя Давида, когда это было, если считать от рождения Машиаха Иешуа в этот мир? В какие годы царствовал царь Давид? Можете мне сказать? Ну, за 500 лет до прихода Машиаха Иешуа, за 700 лет до прихода Машиаха, за 800. Когда он царствовал, царство Давида, когда было? Вот вы здесь, вот в этих стихах можете увидеть ответ. Смотрите, Павел очень четко говорит. 40 лет в пустыне, да? После всего 450 лет до Самуила. Потом еще 40 лет царствования Саула. Да? Всего сколько получается? Ну, сложите. 40 лет в пустыне. 450 до Саула, это 490. И плюс еще 40 лет царства Саула. 530. Отсчитайте от времени исхода 530 лет. Вы увидите, что 9-10 век до Рождества Машиаха Иешуа, время царствования, то есть примерно, да, за 1000 лет до рождения Иешуа было царство Давида. Это я к тому, насколько Павел хорошо знает Писание. Отринув его, 22 стих, поставил им царем Давида, о котором и сказал свидетельство: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои. И из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иешуа. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: за кого почитаете вы меня? Я не тот. Но вот идет за мной, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи-братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. И, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, послушайте, никакой инициативы, все было написано до того, как это все происходило. Вы понимаете? Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иешуа, как и во втором псалме написано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, Так что он уже не обратится в тление. А Сем сказал так: я дам вам милости, обещанное Давиду верно. А что было обещано Давиду? 35 стих. Посему и в другом месте говорит: не дашь святому твоему увидеть тление. Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Скажите, почему это так важно? Вот мы раньше совсем не задумывались, почему так важно, что он не увидел тления. Почему это для нас так важно? Мы ведь все духовные, мы все время говорим о духе, о духовности, о том, что нам надо возрастать духовно через познание Машеха Иешуа. Тогда при чем здесь тело? При чем здесь материальное? При чем здесь тление? Это как бы вообще вне наших диапазонов. Вот сегодня мы расширим наше понимание пути в свободу. В книге Деяний во 2 главе об этом же апостол Петр говорит. Начну с 20 стиха, потому что здесь, в общем-то, весь путь спасения. Книга Деяний, 2 глава, с 20 стиха. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Адоная, спасется. И мы сейчас уже понимаем, что речь идет о Слове Бога, о познании этого Слова Бога, чтобы это Слово Бога стало в нас плотью нашего внутреннего человека, плотью нашей души. Когда впервые Всевышний открыл мне это понимание, у меня холод прошел по спине, я думаю: Господи, сколько миллионов людей думают, что им достаточно сказать: Иисус Христос мой Господь, и они призвали имя Господне и обрели спасение. И будет всякий, кто призовет имя Адоная, спасется. Призовет имя Адоная, этот стих взят из пророков. Кто сомневается, можете открыть. Это 2 глава пророка Иаиль, 32 стих. Написано: и будет всякий, кто призовет имя, и в Торе написано Юд-Гей, Вав-Гей, имя Адоная, спасется. А как призывать имя того, о котором не знаешь, Павел говорит? Как они могут призвать, если не будет проповедующего? Мы сегодня видим, что Павел проповедовал им Тору, сущность этого имени. Возвращаемся во вторую главу Деяний, читаем дальше. 22 стих, 2 глава Деяний, Петр продолжает. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иешуа Назарея, муж, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которое Всевышний сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и по предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Смерти суть рабства тлению. Невозможно было удержать его. Почему? Потому что его душа была наполнена именем Адоная, сущностью Бога, слово живого Бога. Ибо Давид говорит о нем: видел я пред собою Господина всегда, он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. И дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. И можно было бы подумать, что Давид говорит о себе. Но Давид говорит духом слово пророческое о том, как будет с Машиахом Иешуа, его потомком, который стал его господином. Помните, Иешуа спрашивает у книжников, вопрос ему задает. Вот вы говорите о том, что Машиах будет сыном Давида. А как же в 109-м псалме? Сам Давид говорит, сказал Адонай господину моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ноги твои. И он говорит, как же вы говорите, что он сын Давида, а как же сам Давид его называет господином? Как бы нелогично отцу называть своего праправнука господином, да? Тем более отец непростой царь. Но этим привел смущение этих книжников. Так вот, Петр объясняет, 29 стих. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сегодня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятву обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Машиаха во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Машиаха, что не оставлена нефеш его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иешуа Бог воскресил, чему все мы свидетели. Почему так важно вот это свидетельство воскресения вот той плоти, в которой жил Машиах в этом мире? Да потому что Бог сотворил человека для нетления, чтобы ему жить в этом мире. И мы уже говорили, что всякий дух ищет себе плоть, в которой жить. Тогда он может себя выражать. Это ему нужно для того, чтобы жить в этом мире. И поэтому духи бесовские, когда их изгоняют в пустыню, они возвращаются и смотрят, а занято место или нет, живет там дух того, который сотворил его для того, чтобы в нем жить. Или этот пустой дом. И тогда идет семерых злейших, берет и входит туда. И тогда тому, который был свободен какое-то время и не понял, для чего ему эта свобода была дана, ему становится еще хуже, когда только один в нем жил. А теперь один, да еще семеро злейших, уже восемь. Каков же наш путь? То есть мы увидели, что это реально. Бог об этом сказал, и Он дал нам свидетельство, что тело, то тело, в котором Он ходил, Машиаха Иешуа, оно не разложилось в земле, оно не смешалось с землей, не растворилось в земле, оно воскресло. А почему оно должно было разложиться в земле? Почему оно должно было перемешаться с прахом? Откуда это все началось? В первом послании к Коринфянам, 15 глава, 49-54 стих, давайте сначала прочитаем. 1 Коринфянам, 15 глава, 49 стиха. «И как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. И тление не наследует ни тление. Тление не может наследовать ни тление. Для того, чтобы тление смогло наследовать ни тление, должно что-то произойти в нас. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Павел говорит, тленному надлежит облечься в нетление, в бессмертие. И мы начали с того, что праздник Песах – это время нашей свободы. И когда мы говорили о нашей свободе, мы увидели, что эта свобода начинается с принятия Торы и выводит нас из рабства вот этому тленному, материальному. Мысль, в общем-то, очень простая. Но мы видим, что этот путь вывода нас из рабства тлению, начиная с Песах, заканчивается при последней трубе. И здесь вы помните, что по милости Всевышнего есть еще одна последняя труба, которая трубится в последний день праздника Суккот. Этот день называется Ашана Раба. Мы об этом уже говорили много, я сейчас не буду останавливаться, чтобы не перегружать вас, основную мысль только донести. Мы сегодня говорим о свободе от рабства тлению. Я хочу, чтобы вы сегодня поняли, что это конечная цель нашего пути. И весь этот путь выстроен в праздниках Господних, которые мы празднуем, начиная от Песах, через Шавуот, через Рош Ашана, Йом-Кипур, к восьмому дню через праздник Суккот. Поймите сами, если наша душа не наполнится этой новой природой, то нет смысла говорить о свободе от рабства тлению нашему телу. В Римлянах 8 главе, прочитаю с 12 стиха, что об этом говорит апостол Павел. Я вам читаю те же самые местописания, которые вы много раз читали. Но вот в этом контексте, о котором мы сегодня говорим, о празднике первого снопа, о превращении тленного в нетленное, мы так еще не говорили. И мы даже не задумывались, что это очень важно для нас. Вот Павел говорит, Римлянам 8 глава, с 12 стиха. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Если живете по плоти, то умрете. О чем здесь Павел говорит? Раньше я читал, думал, он говорит о моем физическом теле. А сейчас я понимаю, что он говорит о вот этих желаниях моей души, которые хотят вот этого материального всего, что есть в мире, что хорошо для людей этого мира, а Иоанн говорит, это все вражда против Бога. Ценности, которые предлагает нам мир, ради которых люди тратят всю свою жизнь, пытаясь достичь этих ценностей, это все тленное. И в итоге ты посвятил свою жизнь тлению, будучи рабом тления. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то будете живы. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства. Дух рабства – это вот тот человеческий дух, который готов служить всему, что предлагает этот мир, посвящая себя на служение тленным, чтобы опять жить в страхе. Потому что этот дух рабства – это проявление вот той смерти в человеке, которая вошла, когда Адам согрешил. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники Божии. Сонаследники Машеху. Если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. А вот тут уже и что-то новое. Мы приняли духа свободы. И мы говорим, что принимая этот дух, мы принимаем определенные ограничения в своих желаниях в этом материальном мире. Наследники Божии, сонаследнику Машеху, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. 18 стих, ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Вот здесь уже Павел начинает нас подводить к этому пониманию, что та слава, которая откроется в нас, она будет явлена через обретение вот этих нетленных тел, которые будут свидетельствовать о нашей связи со Всевышним, который вечен, нетленен, которые будут свидетельствовать, что смерть побеждена, что нет никакого рабства тлению. Всякий раз, когда вы становитесь рабами материального, вы становитесь рабами тления. Заметьте это себе. Простая формула, чтобы мозги на место поставить, когда начинаете думать о том, чтобы в субботу купить туфли. Карет. Мы вчера об этом говорили. 19 стих. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению». Вы послушайте, все творение вокруг ожидает вот этого откровения для нас, когда мы пройдем этот путь познания Машеха. И она знает, что когда мы обретем нетление, то вместе с этим весь тварный мир обретет нетление. Вы представляете, какое будет преобразование этого мира при последней трубе? Ибо вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Ожидает. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупление тела нашего. Раньше читал, думаю, вообще, при чем здесь тело? Мы же искуплены уже. Мы уже новое творение. Мы духовное создание. При чем здесь тело? Оказывается, если нет тела, духу жить негде. А если начать 8 главу сначала читать, то можно увидеть весь этот путь достижения прославленного тела. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 15 стиха прочитаем. Павел говорит: «Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Машеха, которого Он не воскрешал. Если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Машех не воскрес. Но если Машех не воскрес, то вера ваша тщетна». Раньше тоже читал. Я все время думал о воскресении его духа. Я вообще не думал о том, что тело его воскресло. Ибо если мертвые не воскресают, то и Машех не воскрес. А если Машех не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие в Машехе погибли. И если мы только в этой жизни надеемся на Машеха, то мы несчастнее всех человеков. Павел говорит, вам принадлежит вечность. Весь будущий мир принадлежит вам. И жить вы будете там в прославленных телах. И вся тварь вокруг вас будет нетленной. Павел говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Машеха, то мы несчастнее всех человеков. Но Машех воскрес из мертвых, первенец из умерших. Он первый сноп. Бог нам показал, что вот этот первый сноп ячменя, который, потрясая по уставу праздника Песах, пред Всевышним на другой день после первого дня праздника Песах, Всевышний сказал: это вам свидетельство, через это вы обретете благоволение. Это для вас предзнаменование того, что и вы обретете эти тела. Что и вы воскреснете в своих телах. Они будут прославленными. И не будет в этих телах никакой болезни. 20 стих. Но Машиах воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Мы вчера уже говорили, что если мне говорят, что вторая личность Божества воскресла из мертвых, что Иисус Христос – это вторая личность Бога, то как я могу достать вообще, достигнуть этого уровня, будучи перстным человеком? Для меня это недосягаемый уровень. А когда Писание мне говорят, что Машиах – первенец из мертвых, что как через человека пришла смерть, так и через человека приходит воскресение, и я вижу, как через человека, Иешуа, пришло воскресение, почему оно пришло, кто этот человек был, какое содержание его души, я понимаю, вот он этот путь для меня, чтобы и мне достигнуть того, какое свидетельство дал Отец, воскресив своего сына Машиаха Иешуа. И он через него мне дал духа, чтобы и я ощущал, что я дитя его. И я, имея его дух, предназначен для нетления. Потому что, если он дал мне своего духа, он хочет жить во мне в этом мире. А он может жить во мне, если мое тело будет нетленным. Как в Адаме все умирают, так в Машиахе все живут. Если он будет жить во мне, Машиах, то это гарантия того, что я оживу в прославленном теле. Каждый в своем порядке. Первенец – Машиах. Потом те, кто принадлежат Машиаху, в пришествие его. Вот она, конечная цель нашего пути. Мертвые воскреснут нетленными. А мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление. И смертному сему облечься в бессмертие. И мы видим, что, чтобы это произошло, у нас есть путь от Песоха до Йом-Кипура. Это путь нашего познания Машиаха, чтобы достигнуть свободы от рабства тлению. Бог создал человека для нетления и сделал его образом вечного бытия своего. Да будет так в имени Машиаха Иешуа. Амин.